Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 26-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на службе в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на утренне четверга Пятой Седмицы. Это богослужение в нашей приходской практике совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста. Оно известно также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этой службе великий канон исполняется полностью, в отличие от повечерий, вечерних богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. В редакции четверга Пятой Седмицы мы читаем великий канон. Сегодня мы продолжаем разбирать восьмую песнь и обращаемся к тропарю «Иорданова струя, первее милотию или иною, Елисеем ста сюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодати за невоздержание». Иорданова струя, то есть поток Иордана. Слово «струя» здесь значит «поток», «течение». Далее читаем «первее милотию или иною Елисеем ста сюду и сюду». Первее, то есть когда-то, прежде, милотию или иною Елисеем. Ну вот творительный падеж «Елисеем» можно перевести «ради Елисея». Такое значение, во всяком случае, имеет в греческом тексте конструкция, которая там употребляется. Ну, а «милотию» или «иною» здесь инструментальное значение, то есть при помощи «милоти», при помощи плаща «илии». Слово «милоть» — это также греческое слово, употребляемое в церковнославянском языке. Это слово значит «овечья шкура» или «плащ из овечьей шкуры». Итак, течение Иордана прежде для Елисея, благодаря милоти, то есть плащу Илии, остановилось по ту и по другую сторону. «Ста сюду и сюду». По-церковнославянски «ста» аорист третьего лица единственного числа, значит, течение остановилось, аорист одной из прошедших времен церковнославянского глагола, сюду и сюду, то есть туда и туда, по ту и по другую сторону. Далее читаем тропарь канона. «Ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодати за невоздержание». «Не причастилася еси», то есть «ты не приобщилась», «ты не получила этой благодати за невоздержание», то есть «по причине невоздержания», «из-за невоздержания». Прочитаем следующий тропарь. «Елисей иногда прием милоть или ину, прият сугубую благодать от Господа. Ты же, о душе моя, сия, не причастилася еси благодати за невоздержание». Слово «иногда», которое мы здесь встретили, значит «когда-то», «некогда». «Прием», «приняв» — это причастие от глагола «приятий». Есть здесь еще и другая форма этого глагола «прият». Вот «прият» — это уже личная форма, «аорист». Мы уже упоминали о том, что это одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь третье лицо единственного числа, но это нестандартная форма. Некоторые глаголы образуют вот эту грамматическую форму «аорист» третьего лица единственного числа с окончанием «т», то есть буква «твердо» на письме, церковнославянская буква «твердо». Если большинство глаголов имеют нулевое окончание, вот, например, «ста» — такое слово нам встретилось в предыдущем тропаре, «остановился», «встал», «поток» или «течение», то некоторые глаголы в этой же грамматической форме имеют окончание «т». Например, «зачат» — «она зачала», «поят» — «он взял», «прият» — «он принял», «начат» — «он начал» и так далее. «Елисей прият сугубую благодать от Господа». «Сугубый» — значит «двойной». «Елисей принял сугубую благодать от Господа», «прием милоть Илиину», то есть «приняв плащ Илии». Ну и заканчивается этот тропарь теми же словами, что и предыдущий тропарь. «Ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодати за невоздержание». «А ты, о душа моя, не получила этой благодати из-за невоздержания». «Елисей иногда прием милоть Илиину», «прият сугубую благодать от Господа». «Ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодати за невоздержание». Елисей, когда-то приняв плащ Илии, отметим еще, что здесь притяжательное прилагательное «Илиину», «милоть Илиину», так же, как в предыдущем тропаре мы встречали выражение «милотию Илииною». Так вот, эти притяжательные прилагательные, отвечающие на вопрос «чей», часто переводят греческую форму родительного падежа. В предыдущем тропаре «милотию Илииною» мы переводили «плащом Илии» или «при помощи плаща Илии», то есть заменяли прилагательное «Илииною» именем существительным, именем пророка Илии. И вот здесь «милоть Илиину» также заменим притяжательное прилагательное на существительное «плащ Илии». Итак, «Елисей иногда прием милоть Илиину, прият сугубую благодать от Господа». «Елисей когда-то, приняв плащ Илии, принял двойную или получил двойную благодать от Господа, а ты, о душа моя, не приобщилась этой благодати из-за невоздержания». Ну вот в двух этих тропарях вспоминается один библейский эпизод, рассказанный во второй главе 4 книги «Царств», где говорится, как пророк Илия при своем чудесном вознесении на небо на огненной колеснице оставил Елисею, своему ученику, свою милоть, свой плащ, что символизировало получение Елисеем той благодати Божией, которой обладал пророк Илия, и Елисей, получив вот эту милоть, тут же совершает чудо, ударяет ею воды Иордана, и река Иордан перед ним расступается. Прочитаем комментарий епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, на те тропари Великого Канона, которые мы только что разобрали. «Елисей, ближайший ученик пророка Илии, перед тем, как Илия вознесся на небо, просил уделить ему от духа своего в сугубой мере, то есть двойной мере. «Да будет убо дух иже в тебе сугуб во мне». Елисей желал наследовать от Илии благодать пророчества и чудотворений в сугубой, двойной мере не в отношении к Илии, а в отношении к ученикам его. Со времени Самуила вокруг пророков истинного Бога соединялись ученики их, которые назывались сынами пророческими, ибо пользовались их отеческим руководством, под их руководством упражняясь в духовном пении, в молитве. Через сии упражнения они очищали свою душу для благодатных на нее действий и часто возвышались до божественного вдохновения. Елисей был одним из учеников Илии. он преимущественно перед товарищами пользовался близостью к Ильи, и преимущество это желал сохранить и по разлучении с ним. Как по закону Моисееву, отцы при разделении наследства своим сыновьям первородным назначали двойную часть имущества, так и Елисей желал принять от Ильи, своего отца по духу, сугубую часть духовного наследия в сравнении с прочими сынами его по духу. Он ревновал о том, чтобы ему дана была возможность послужить славе Божией даром пророчества и чудес в гораздо большей мере, чем прочим сынам пророческим. Ильи угодна была просьба Елисея, и как только Илья скрылся от глаз Елисея, вихрем поднятый на небо на огненной колеснице, к ногам Елисея упала милоть, то есть плащ Ильи, в залог того, что с этим плащом передана ему сугубая благодать, о которой он просил. И действительно, Елисей по вознесении Ильи первенствовал между всеми современными ему пророками. Никто не изрек столько пророчеств, не сотворил столько чудес. Он был в этом отношении не менее велик, чем Илья. Первый опыт сугубой благодати Елисей показал, разделив плащом Ильи воды Иордана и перейдя через него немокренно. Милость Ильи, доставшаяся в наследие Елисею, есть образ таинственной одежды, которой облекаются верующие в купели крещения. «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись», читаем в послании к Галатам, 3 глава, 27 стих. В крещении верующие совлекаются ветхого человека, то есть растленной грехом природы, наследованной от Адама, и обновляются и возрождаются для жизни в общении со Христом, вступая в такую же близость к Нему, как одежда близка к телу. Ради этой близости ко Христу, ради теснейшего общения с Ним, крещенные делаются сынами Божиими, усыновляются Богу по благодати возрождения и в качестве сынов Божиих наследуют от Христа вся нам божественные силы Его, яже к животу и благочестию. То есть от божественной силы Его все потребное для жизни и благочестия, как читаем во втором послании святого апостола Петра. «Приемлют от полноты Его благодать на благодать для жизни святой и богоугодной, подобно тому, как Елисей принял от Ильи вместе с милостью сугубую благодать. Но Елисей тотчас же по получении сугубой благодати начал проявлять силу ее в чудесах. Ты же, душа, облекшаяся в самого Христа и получившая от Него обильную благодать, сия не причастилася еси благодати, не показала плодов, дарованной тебе благодатной жизни. Благодать живет в тебе, но ты не пользуешься ею для подвигов благочестия и добродетели. Поступаешь подобно рабу, зарывшему данный ему талант в землю. Отчего такое духовное бесплодие? Отчего не видно в тебе плодов благодатной жизни? От невоздержания. Духовная жизнь не требует от нас отречения от чувственных потребностей, а только воздержания, умеренности в удовлетворении их. Они могут быть удовлетворяемы настолько, насколько это не будет вредить росту духовной жизни. К сожалению, многие из христиан не сохраняют воздержание даже в пределах, указуемых естественным благоразумием. Со скотской необузданностью предаются чувственным удовольствиям и развлечениям, и через то убивают в себе духовную жизнь, погашают в себе огонь благодати». употреби, душа, все усилия к тому, чтобы победить в себе это невоздержание, и наложи узду воздержания на все чувства, на очи, чтобы они не видели суеты, на слух, чтобы не входили в него гнилые речи, на язык, чтобы он не изрыгал брани, празднословия и срамословия, на гортань, чтобы она не служила раболепно чреву, на руки, чтобы они не простирались на беззаконие. Наложи воздержание на память и воображение, не допускай, чтобы они унижали себя постыдным рабством, чувственным вожделением. Обратимся к следующему тропарю. «Соманитида иногда праведного учреди, о душе, нравом благим. Ты же не ввела еси в дом ни странно, ни путника, тем же чертога изринешися вон рыдающий. Соманитида, то есть саманитянка, жительница города Саман или Сунем, которая оказала гостеприимство пророку Елисею. Иногда, это слово, как мы уже сказали, означает «когда-то», «некогда», «праведного учреди, о душе нравом благим». «Учредите» — это слово имеет значение «угостить» или «принять в дом странника», «принять в дом гостя». «Праведного» здесь субстантивированное прилагательное, то есть имя прилагательное в роли существительного. Термин «субстантивированное» происходит от латинского «субстантивум» — имя существительное. То есть и на русский язык это можно перевести именем существительным. «Саманитянка когда-то праведника приняла в дом». «Учреди аори» с третьего лица единственного числа, то есть «приняла в дом». «О душе нравом благим» читаем далее в тропаре канона. Слово «нрав» здесь является переводом греческого слова «гноми». Его значение — мнение, решение или же мысль, ум, дух, то есть благодаря благому, благодаря доброму образу мыслей или благодаря доброму намерению. Таково значение выражения «нравом благим» в данном случае. «Ты же не ввела еси в дом ни странно, ни путника». «Странен», то есть «странник», «странствующий». Можно вспомнить фрагмент из притчи о страшном суде, которую мы читаем в 25 главе Евангелия от Матфея. Там праведники обращаются к Господу с вопросом: «Когда же тя видехом странно и введохом?» «Когда мы видели тебя странником» или «Когда мы видели тебя бездомным и приютили?» Итак, странный, то есть странник, скиталец, бездомный. «Ты же не ввела еси в дом ни странно, ни путника». «Ты не ввела в дом ни скитальца, ни путника». Далее читаем тропарь канона. «Тем же чертога изринешися вон рыдающий». «Изринешися». Здесь в греческом тексте находим глагол в страдательном залоге, то есть «будешь изринута», «будешь выброшена». «Чертога», «из чертога», здесь вот родительный падеж без предлога, что довольно часто бывает в церковнославянском языке, но при переводе на русский язык этот предлог подставляем. «Из чертога», ну, это слово «чертог» значит буквально «спальня новобрачных» или же «комната, предназначенная для брачного пира». Вообще образ брачного пира – это один из образов Царствия Небесного, Царства Божия, один из образов, который мы встречаем в Евангелии. Итак, «соманитида иногда праведного учреди, о душе нравом благим. Ты же не ввела еси в дом ни странно, ни путника, тем же чертога изринешися вон рыдающий». «Саманитянка», то есть жительница города Саман, когда-то праведника приютила или угостила благодаря доброму уму своему или доброму намерению своему, доброму нраву своему. А ты, о душа, не приняла в дом ни скитальца, ни путника, поэтому будешь выброшена из чертога, то есть из Царства Божьего, вон рыдая. Прочитаем комментарий епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. Пророку Елисею не раз во время путешествий по земле Израильской случалось проходить через город Саман в колене и с Сахаровым. Здесь всегда радушно принимала его, угощала и давала ему ночлег в своем доме одна замужняя женщина. Она даже уговорила мужа устроить для пророка особое помещение в их доме на случай прибытия его к ним. Благодарный пророк, так как она не имела детей, и спросил ей у Господа сына, и когда сын умер, воскресил его. Пример сей и для нас достоин подражания. Дело презрения странников есть одно из дел милосердия, за которое Господь Иисус на страшном суде наречет страннолюбцев благословенными Отца Своего и введет в наследие уготованного им Царствия Небесного. Странноприимство почитается великой добродетелью. Христос возвышает цену этой добродетели тем, что услугу, оказываемую странникам, равно как и другие дела человеколюбия, относит к себе самому. «Странен бех и введосте мене», читаем в притче о страшном суде. Христос страждет и терпит всякую нужду в лице верующих в Него, и потому на свой счет принимает одолжение для них. Они, по его слову, братья его меньшие. Странноприимство может быть понимаемо и в более широком смысле. Одинаковое значение с этой добродетелью имеет попечение о бесприютных бедняках, беспомощных сиротах, вдовах, стариках, увечных. Это попечение состоит или в том, чтобы давать им пристанище у себя, или в пожертвованиях на содержание их в общественных благотворительных заведениях, также в пособиях на их содержание в других местах. Горе тебе, душа, если ты не принимаешь христианского участия в нуждах странников и вообще бесприютных. Ты находишься в опасности быть изринутою вон из чертога Царя Христа. Ты не приняла его в уничиженном виде беспокровного странника. За это он сам не примет тебя в чертог славы своей, когда во славе придет судить живых и мертвых. Размышляй почаще об этой опасности, грозящей за пренебрежение долга человеколюбия в отношении к странникам и бесприютным. И сим размышлением удерживай себя от этого греха. Обратимся к следующему тропарю. Гиезиев подражала еси окаянная разум скверный всегда душе. Его же сребролюбие от ложи поне на старость. Бегай гиенского огня, отступивши злых твоих. Гиезиев подражала еси окаянная разум скверный всегда. В русском языке мы говорим «подражать кому-чему», в церковнославянском языке глагол «подражати» имеет дополнение в винительном падеже, то есть «кого что», «подражати» и «кого что». Слову «разум» здесь в греческом тексте соответствует то же самое слово «гноми», которое мы уже упоминали. В предыдущем тропаре это слово было переведено словом «нрав». «Соманити да иногда праведного учреди о душе нравом благим». Ну вот здесь то же самое греческое слово «гноми» переведено словом «разум» на церковнославянский язык. Слово это, то есть греческое слово «гноми», как мы уже отметили, имеет значение образ мыслей, ум или же решение, мнение. То есть ты, несчастная душа, окаянное слово имеющее значение «несчастная» в церковнославянском языке, «ты, несчастная душа», подражала скверному решению «гиезия», всегда подражала скверному решению «гиезия». Далее читаем в тропаре канона: «Его же сребролюбие отложи поне на старость, поне, по крайней мере, его же которого, сребролюбие которого, то есть гиезия, отложи, оставь, по крайней мере, в старости». Далее читаем в тропаре канона: «Бегай гиенского огня, отступивши злых твоих». «Беги от огня гиенны, отступивши злых твоих». «Злых» — прилагательное во множественном числе среднего рода, имеющее обобщающее значение, можно подставить для перевода существительное: «злых дел твоих», «отступив от злых дел твоих», «отойдя от злых дел твоих». «Гиезиев подражала еси окаянная, разум скверный всегда душе. Его же сребролюбие отложи поне на старость, бегай гиенского огня, отступивши злых твоих». «Несчастная душа, ты всегда подражала скверному решению гиезия, сребролюбие которого оставь хотя бы в старости, и беги от огня гиенны, оставив злые дела твои». Так можно перевести. Ну и обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Пророк Елисей исцелил от проказы сирийского военачальника Неемана. Исцеленный предложил пророку богатые подарки, но пророк отказался от них и отпустил его на родину с миром. Но Гиезий, слуга Елисея, побуждаемый корыстолюбием, не сказав ему, поспешил вслед за Нееманом и от имени Елисея выпросил у него часть этих подарков в пользу будто бы двух бедных, пришедших к Елисею учеников. Гиезий думал, что Елисей не узнает его обмана, но ошибся. Елисей обличил корыстолюбца и поразил его проказой. Пример Гиезия показывает, как пагубно корыстолюбие. Оно, по слову апостола, есть корень всех зол. Оно отвлекает людей от служения Богу. По слову Христа Спасителя, «не можете работать и Богу, и Маммоне». И, изгоняя из сердца страх Божий, подбивает корыстолюбца на всякого рода несправедливости, обман в отношении к ближним. Корыстолюбец руководствуется в отношении к ближним только внушениями самолюбия и смотрит на них как только на пищу к удовлетворению своей алчности. У него не может быть разборчивости в выборе средств к достижению преступной цели. Тут все средства хороши, лишь бы вели к цели. Но корыстолюбец, успевающий безнаказанно творить свои злые дела в настоящей жизни, пусть не надеется избежать наказания за них в будущей жизни, где каждому будет воздано по делам его. Ибо неправедные ни воры, ни лихаимцы, ни хищники Царствия Божия не наследуют. Место им в гиенском огне. Ввиду этого воздаяния сребролюбивым возненавидь душа сребролюбие. Отложи его, по крайней мере, в старости, приближающей нас к смерти. Ну вот, на этом сегодня мы закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.